Большое спасибо, Галит, за эту тему. На самом деле у нас вышла такая... Я думала, что это по отношению к детям. А потом, когда прочитала анонс, который Галит написала, я поняла, что по отношению, когда критика направлена к нам. Да? То есть это другая тема. Можно сказать, это совсем другая тема. Первая тема – это дети. И как, по большому счету, как их правильно мотивировать и как правильно справляться с критикой, которая накопилась в нас, идет от нас. Да? То есть она делится на две части. Что нам делать с, детей, с детьми, чтобы сдвинуть с той точки, где она находится? И что делать с теми дисками критики, которые все время звучат в нашей голове? Это одна тема, как реагировать и как жить тем, что когда тебя реагируют, тебя критикуют, это совсем-совсем другая тема. И мне кажется, энергия рассматривания темы, она совсем другая, тоже совсем другое чувство. Поэтому вопрос к вам, Галит, мы сейчас
можно
говорим...
Можно я, да? Я хотела вам сказать, что я не вижу двух разных тем, потому что если мы поймем механизм, как это работает, когда мы критикуем наших детей, и что впоследствии может быть, и из-за чего, как, почему надо критиковать правильно, и надо ли критиковать, и как критиковать, то мы поймем, почему нам, уже будучи взрослым, и людям, которых критиковали, тяжело вот в каких-то моментах, как надо себя вести. Угу. Мне кажется, можно вот с этого угла посмотреть. А потом мы продолжим. Еще у нас много встреч будет впереди.
Смотрите, когда нас начнем... С такого момента мы сегодня живем с вами в мире высоких технологий. Да? Когда в 80-х или 90-х годах появились вот эти пульты управления дистанционного, да, это был такой скачок вперед цивилизации. Да? И нам до сих пор удивительно, я могу сидеть на диване, включить мозганды, включить все, что я хочу. Да? И ассоциативно у нас есть ощущение, что я могу сидеть на диване и говорить что-то, и вещи начнут двигаться. Это с одной стороны. С другой стороны, мир сегодня шагнул качественный шаг вперед до начала 90-х годов и последние 20 лет, особенно последние 10 лет, там выросло поколение, которое называется поколение экранов. Мир живет сегодня в другой эпохе, да, и мы должны понимать, что мы живем сегодня в мире другой высокой технологии. А то, что касается наших взаимоотношений, они как будто остались на уровне 80-х годов, когда мы сидим на диване и нажимаем пульт дистанционного управления. То есть и в плане развития себя, в плане развития своей связи со своим ближним, и в плане внутреннего эмоционального руководства собственного. Да, руководство – это такое не руководство в плане «я руковожусь тем, что происходит», но в плане внутреннего планирования. Да, мы должны идти в ногу со временем в том плане, что наша технология – разговаривать, наша технология справляться со своими эмоциями тоже должна немножко перейти на другой уровень. И есть сегодня много книг, есть сегодня лекции, есть сегодня, если вы действительно хотите, чтобы я говорю это только себе, да, ясно, что не только вам, мы все находимся в этой ситуации, надо стараться лучше не развиваться, надо стараться, если вы чувствуете, что в этом моменте у вас все время вы падаете в эту яму, то давайте будем работать над этим, давайте будем искать это, давайте не будем наступать на эти грабли. Потому что сегодня есть очень много методик, и сегодня очень много внутренних упражнений, сегодня очень много вещей, которые могут нам помочь, и стоит ими воспользоваться. Это касается того момента, что нам кажется, что мы живем в обществе людей, которые говорят логически. Но если мы посмотрим на людей вокруг нас, очень мало кто говорит конструктивно. Может быть, четверть населения говорит на самом деле конструктивно. Большинство людей, хотя они говорят как будто конструктивные вещи, внутри сидят невысказанные и необработанные эмоции. И это мы должны хорошо понимать. У нас есть мир эмоций, да? У нас есть мир потребностей, у нас есть мир необработанных эмоций. То есть с нами происходили какие-то события. И мы не дали, например, происходит какая-то ситуация, которая была для нас неприятна, болезненна. Да? Она закончилась, и мы дальше идем к следующей ситуации. и делаем что-то, нам нужно делать. Мы не, как правило, мы не останавливаемся для того, чтобы сказать себе несколько слов, которые нам дадут возможность эмоционального покоя. Понимаете? И получается, что мы целый день движемся от одной вещи к другой, и эмоциональная вот эта вот энергия, и не всегда позитивная, она накапливается. И когда мы приходим из школы дети, или мы встречаемся с людьми вечером, с нашей семьей, мы уже не с чистого листа, да, мы уже действуем из всего этого наполненного того, что мы наполнили. Так давайте первый шаг к этому – останавливаться. Когда происходит какая-то неприятная ситуация, останавливаться и дать себе внутреннее, называется внутреннее, говорите, хибук, это как будто обнять себя, да, сделать вот так, положить руки на плечи, если вы не можете сделать это мысленно, да, и сказать себе несколько слов, которые дадут нам почувствовать себя уверенно, почувствовать себя в безопасности, почувствовать себя спокойно, почувствовать себя любимой. Все в тот момент, какая потребность из этой ситуации была нарушена. То есть есть эмоции и есть потребности. У каждого человека есть потребность чувствовать себя в безопасности, безопасности физической, безопасности финансовой, безопасности эмоциональной, безопасности чисто человеческой и так далее. Есть безопасность, да, и у каждого человека есть потребность почувствовать безопасность. Есть потребности очень много, и надо подумать, каждая из нас, да, что мне необходимо в жизни, в чем я остро нуждаюсь. И у каждого человека они другие, но есть универсальные. Есть потребность чувствовать себя нужной, есть потребность чувствовать себя любимой, есть потребность чувствовать себя частью чего-то, какого-то большого общества, чего-то нужного. Да. Например, у пожилых людей часто вот эта потребность чувствовать себя нужной, она в какой-то мере не бывает восполнена, потому что уже взрослые дети подросли, и они берут как бы ситуацию в свои руки, и они уже не советуются со своими родителями. То есть потребность человек чувствовать всю жизнь себя нужным, что он может что-то сделать, он может другим дать. Вдруг он оказывается в ситуации, что он, его больше не нужно. Понимаете? Ему никто это в лицо не говорит, конечно же. Но косвенным образом он получает это ощущение, да, тем более, что он как бы уже внутренне к этому готов эмоционально. И теперь любая вещь, которую другие скажут, она как будто давит на вот эту болезненную точку, я уже никому не нужен. И надо это слушать, когда мы слышим, как правило, любые слова или большинство воспринимаемой нами речи, то, что мы говорим, то, что мы слышим, за этим стоит потребность. Поэтому первое, что происходит в нашем общении, когда попробовать посмотреть на эту ситуацию со стороны, да, попробовать не находиться эмоционально прямо в гуще событий, а как будто сделать шаг назад и посмотреть, что происходит. Да. То есть умение взять какую-то перспективу, оно очень важно для нашего психологического здоровья, да, для нашего психологического равновесия. Сделать шаг назад, посмотреть, что происходит. Да, и это такой как бы взгляд со стороны даст нам возможность оценить действующие лица исполнителей. И тогда это уже не настолько угрожает нам лично, потому что происходит? Мы очень часто даем себя в лапы эмоционально нагруженной ситуации. Почему? Потому что очень у многих из нас есть ощущение, что мы ответственны за те изменения, за те чувства, которые другой человек переживает. Мы виноваты в этом. И когда мы слишком близко подходим к ситуации, мы слишком в него вовлекаемся, то это чувство ответственности, оно распространяется, как будто я ответственна за эту ситуацию. Поэтому отойти немножко, сделать шаг назад и посмотреть со стороны. Второй этап – посмотреть, какие потребности человек сейчас выражает. Вот он это говорит. Да, например, там, не знаю, жена говорит мужу, у тебя никогда нет времени для меня. Если сейчас он начнет с этим спорить, они просто уйдут от темы, начнут спорить другу. Нет, у меня есть, вот я вчера так, да? О чем она говорит? То же самое муж говорит жене, да? Ты никогда там... о чем, какая потребность в нем говорит сейчас. Значит, ему необходимо то-то и то-то. Да? Значит, у него есть такая... Понимаете, когда мы смотрим со стороны, мы можем услышать внутренним слухом, о чем человек говорит вообще. Он не говорит словами. Мы не говорим словами. Человек говорит руками, человек говорит своими действиями, человек говорит эмоциями и потребностями, которые стоят за его словами. И когда мы понимаем, о чем вообще он говорит, мы поняли. Теперь следующий этап, мы должны понять, а какие мои потребности в этой ситуации, в чем я нуждаюсь. Да? Не думать только об одной стороне, или о себе, или о другом. Подумайте, вот эти двое людей, вот этот человек, который напротив меня и я. Или если вы слышите двух своих детей, один говорит это, другие не ссорятся. В чем потребность этого, в чем потребность этого? И тогда вы понимаете, что в принципе эта вещь, она решаемая. Она не такая глобальная, она такая болезненная, она не такая страшная, она не такая чудовищная, о которой мы говорим. Здесь всего лишь двое людей, которые... Все мы в этой ситуации, да, которые эмоции захлестнули настолько, что они не смогли выбрать достаточно правильные и четкие слова, чтобы объяснить, в чем они по-человечески очень нуждаются. А мы все по-человечески очень сильно нуждаемся в каких-то обычных, каких-то одних и более-менее тех же вещах. Когда мы понимаем, о чем другой человек говорит, с какого места в душе он выражает свою боль, когда мы можем услышать себя, а в чем я нуждаюсь в этой ситуации, когда мы можем прийти к соглашению, это четвертый этап, мы начинаем думать, а как мы можем, во-первых, с пониманием отнестись к словам другого. Я чувствую, я слышу, что тебе важно вот это. Я чувствую, я слышу, я понимаю, что тебе необходимо так и так. Когда другой человек, вы не представляете, насколько накал критики, или накал недовольства, или накал напряжения, он снижается очень резко, очень-очень резко, в тот момент, когда человек вдруг обнаруживает, что его услышали. Вы не представляете, ведь часть негатива, которая выплескивается во время критики, она идет от страха, что меня никогда не услышат, меня не поймут, и поэтому я должен кричать, и поэтому я должен выражать критику более агрессивно, потому что меня не услышат, и я уже должен заранее этот барьер преодолеть. Да? То есть человек уже думает, что есть барьер, и ощущает его, но опыт ему показал, что всегда есть такой барьер, и он должен уже преодолеть сопротивление другого человека, принять его слов. Но если мы сразу человеку, обращаясь к нему, даем понять, что мы его услышали вот именно эту серединку, вот эту вот сердцевинку, о которой он говорил, которая ему болит, которая он чувствует себя непонятым и недостаточно уверенным в этом, да, тогда сразу резко очень снижается и накал вот этого негатива, и люди могут действительно договориться более спокойно, более по-человечески, более дружелюбно, более мирно и менее агрессивно. Я думаю, что с этого мы начнем, и дальше давайте, Галит, продолжать.
Спасибо большое, наши дорогие слушательницы. Я призываю вас быть активными, задавать свои вопросы. И я вижу, что у нас есть поднятая рука, и я попробую. Нет, уже нету поднятой руки. Так что, дорогие... вот есть Дина, пожалуйста.
Доброе утро, Рабанит Ита, Галит. Спасибо за эфир. У меня есть такой вопрос, что я думаю, что из-за многочисленной критики к детям, возможно, у них появились какие-то, как это называется, то есть я понимаю, что критика на них повлияла, и как я могу вот это изменить? Вот, например, у моего сына есть такое, что у него вечно он что-то хочет покупать. Вот мы ему купили там Лего, он в этот же день берет книгу, где написано, где еще другие Лего, и смотрит, какое ему еще купить. Вот какое-то поведение у них появилось. Мне кажется, возможно, это из-за критики. Они стали более закомплексованными. Вот как вот это все можно изменить? Через похвалу, может быть, или как?
Смотрите, Я могу ответить в общих чертах, да, что я не знаю все. Может быть, стоит поговорить с ребенком, да. И чем тебе нравится покупать, а если ты хочешь это покупать, понимаете, как-то можно попробовать с ним поговорить, это один момент. А другой момент, что такое символизирует покупки, да? Для очень многих людей покупки – это расширение своей территории, как бы образно говоря, да. То есть я раньше этим не обладал, теперь я обладаю этим тоже. То есть я распространяю, сфера моего влияния, она расширяется. Да, я обладаю большим. То есть это может быть, с одной стороны, как компенсация чего-то, что мне не достает, и эмоционального. Да. И с другой стороны, это может быть развлечение. Да. А с третьей стороны, это может быть компенсация того, что я нуждаюсь в более широком поле деятельности. Я нуждаюсь в более широком поле проявить себя. Да. Покупки – это очень простой, относительно простой, если бы он не был денежным, да, способ проявить себя, проявить свой выбор, проявить возможность выбирать, возможность отвергать что-то, это принимать. И возможность распространить свое влияние больше. То есть в такой ситуации надо подумать, какие игры могут дать, например, если речь идет о мальчиках, мальчики любят игры, какие игры или какая деятельность. Может быть, какой-то кружок, может быть, какая-то игра, может быть, что-то дома, да, могут дать ребенку возможность того, что он проявляет себя свыше своего, сильнее, чем он обычно привык. Понимаете, может быть, какие-то подделки с ним делать, что-то, что он любит это, строить что-то, новое узнавать, что-то, что он не знал. Что-то, что он может влиять на вещи или на людей, которые до этого он не мог влиять.
Да, я поняла, спасибо большое. А вот насчет критики, вот когда они были маленькие, я им, если у них там что-то падало или что-то они неправильно делали, я сейчас только понимаю, что я делала неправильно, что им говорила вот так нельзя, и надо аккуратнее, и вот так. И я теперь понимаю, что у них сейчас меньше мотивации вообще что-то, как бы к чему-то подходить. И как вот это можно исправить?
Большое спасибо за ваш вопрос. Меня восхищает, что вы настолько честно смотрите на себя, да, потому что не все мы настолько готовы признать какие-то свои ошибки, хотя мы все совершаем ошибки. Все мамы без исключения делают ошибки и совершают ошибки в воспитании. Без этого ни одна мама не растет, и без этого ни один ребенок не растет. Но наше счастье в том, что для детей и каждый день он новый день, да, и каждый раз можно это исправить. Как это исправить? Это исправить тем, что в нас всех сидит в какой-то момент вот этот перфекционист, что только если я очень хороший, я очень правильный, тогда я хорошая. И мои дети, только если они очень хорошие, очень правильно, они получили хорошую оценку на экзамене, они сделали именно как я хотела, вот до конца именно так, да, то тогда они на самом деле хорошие дети, можно похвалить. Но если мы привыкаем к мысли, что мы можем любить и себя, если мы не до конца отвечаем собственным поставленным задачам, да? Ни один человек в мире, наверное, до конца не может в конце жизни сказать, да, я сделал всего, чего я достиг. Я достиг всего, чего я хотел. Да? И также ребенок, мы идем по жизни от одного испытания к другому. Я сказала до этого Рабанит Хам, мы не должны побеждать, мы должны только выстоять. То есть мы должны преодолеть или внутреннюю лень, или внутреннее желание откладывать, или понимаете, какие-то такие внутренние вещи, которые нас останавливают, чтобы продвигаться дальше. Но когда дети могут получить от нас ощущение того, что, ты знаешь, даже если ты не будешь до конца идеальным, я тоже буду тебя любить. И мне нравится то, что ты делаешь. Не в том плане, я буду довольна, когда ты сделаешь до конца, ты достигнешь хорошего результата. А мне нравится то, что ты делаешь. Мне нравится, как ты нарисовал. Мне нравится, как ты лепишь. Мне нравится, как ты убираешь. Мне нравится сам процесс того, что ты делаешь. Не результат. а мне нравится процесс. И я горжусь, что у меня такой мальчик. И мне нравится, когда я улыбка. То есть выражать свою любовь и тепло не результатом, а процессом. Понимаете? Мне нравится, как ты подбираешь цвета, если ты рисуешь. Мне нравится, как ты делаешь машинки, как ты такой-то делаешь, такой, я так не умею делать. Это здорово получать. Понимаете, какие-то обращать внимание на какие-то небольшие детали их деятельности. Не то, что когда вот все получилось, они молодец, а вот просто они живут. И у них такая смешная улыбка, они так заразительно смеются, они так высоко прыгают, и они кувыркаются. И это весело, да? Мне нравится, как ты кувыркаешься, это очень смешно и весело. Понимаете? Тогда постепенно, может быть, они начнут понимать, что можно не бояться жить. Да, можно делать вещи и не обязательно достичь 100 круглых и быть круглыми отличниками. Можно двигаться и быть, и жизнь будет богатой, она будет полна теплом и радостью. Вот так, наверное.
Спасибо большое.
Спасибо. И у нас, была еще поднята рука, уже нет. Я вот просто так ярко представила себе эту картину, как приходишь домой. У тебя дочка приготовила для тебя еда, какой-то обед или ужин. И дом полный балаган, посуда, что-то разбито, что-то размазано. И ты садишься и говоришь, боже, как я люблю, как ты это делаешь.
Смотрите. Надо тоже осознавать, в чем я нуждаюсь сейчас. Мы не можем, если мы будем делать как роботы, мы далеко не уедем. Надо осознавать, я сейчас пришла, в чем я остро нуждаюсь. Да? Я остро нуждаюсь в том, чтобы, например, не знаю, какие-то элементарные вещи, которые мне необходимы. Я должна полежать 5 минут, если я пришла, у меня был тяжелый день. Я, может быть, должна полежать целый час. Можно всех обнять, и сказать, вы знаете, вы такие умнички. Мне нужно пойти сейчас полежать, нужно отдохнуть, мне нужно кому-то позвонить. То есть какие-то потребности физические, эмоциональные, да, которые нужно отвлечься. Да. Я не могу сейчас просто с места в карьер начать рассыпать и похвалу, это не сработает. Да. Мы должны жить с ощущением, что я понимаю, что со мной происходит в данный момент. Мы не роботы, мы живые люди. Значит, маленькая девочка, которая живет внутри нас, она тоже она нуждается в том, чтобы ее услышали. И она нуждается в том, чтобы спросили, в чем ты сейчас нуждаешься. Только когда она получает то, в чем она нуждается, она может быть достаточно миролюбивой к другим людям. Если она внутри кипит от злости, от раздражения, от обиды и так далее, то у нее не получится быть очень миролюбивой и приятной для окружающих. Это не работает. Понимаете? Или это будет работать по такой схеме, что она все время будет на грани. Понимаете? Она работает свыше своих эмоциональных возможностей, такая женщина, да, и она будет все время на грани, на грани, на грани, и потом она взорвется в какой-то момент, и будет страшный взрыв, который возьмет, будет страшен и опасен для окружающих. Да? Поэтому надо жить все в согласии с самим собой. И сделать то, что нужно, необходимо, а потом отметить усилия, которые другой человек сделал для тебя. Ну хорошо, это не было так здорово. Но это было прекрасно, этот обед был прекрасен. И если есть между вами отношения тепла и сотрудничества, ну так и дом будет прибран. Или он не будет прибран. Значит, он не будет прибран, но что делать? Он будет... Понимаете, если у человека есть острая потребность в порядке, это что-то одно. Но если у нас есть, с одной стороны, потребность в порядке, а с другой стороны, мы подумаем, что наши дети запомнят через 10 лет, когда они вырастут. Да? Какой мамой я хочу быть в своих глазах? Мама, которая все время требовала порядок, да, или которая мама могла обнять и сказать, я тебя люблю, даже когда вокруг громоздились тетрадки и валялись на полу, не знаю, ботинки и так далее. Понимаете?
Как я понимаю. Как я понимаю, потому что я тоже так и маме нуждаюсь. Ой, ладно. Здесь потрясающий комментарий, пока я его читаю, призываю всех задавать свои вопросы, потому что тогда я заберу все эфирное время своими вопросами. Вот. Шалом. Наслаждаться процессом, а не результатом. Это универсальный совет. Вопрос, кстати. Учитывая, что результат зависит от Творца. Спасибо большое за урок и поднятую тему. Шаббат шалом. Я думала, что это такой комментарий. А это вопрос. Вот, интересно.
Смотрите, универсальный этот совет или нет, это зависит, наверное, я вам скажу так. Известно, что Всевышний, он награждает нас за усилия. Есть такое известное выражение «лефум цара агра» – «по усилиям результат». То есть, например, один, не знаю, одна девочка вымыла посуду, да? А вымыла посуду, не знаю, 10, 15, 20 тарелок, да, а другая девочка в этой ситуации, или она же самая, вымыла эту посуду, да, когда она хотела, ей было сложно это сделать, у меня сейчас не работает фантазия, придумайте, какая-то была сложность, да, например, у нее там, она вчера ушибла палец, и ей было не очень, ей было тяжело мыть, вот, каждый раз, когда она сгибала, ей было это немножко, не знаю, болезненно, да, то есть не очень тяжело, но как. Понимаете? То есть доставляло ей это какое-то неудобство. И Всевышний будет награда за этот усилие, которое она сделала, она, конечно, больше, чем в тот раз, когда она помыла посуду, и ей было вообще это никак. И усилие будет вознаграждено. И поэтому награда у каждого человека, она другая. Написано у каждого человека есть свой мир. Да? Не написано «маху вато», не написано, что какие обязанности у человека в этом мире. Написано «маху вато шель адам боламо», какие обязанности человека в его мире. То есть каждый человек живет на самом деле в своем собственном мире, по большому счету. Да? Нам кажется, что мы живем все, у нас одинаковые машины ездят, и асфальт везде, и деревья такие же одинаковые. Да? То есть мы живем все в общем мире. На самом деле мы не живем в общем мире, мы живем каждый человек в своем мире, потому что для каждого человека и асфальт он другой, один человек там упал неделю назад, теперь асфальт для него совсем другой, один человек деревья, одному напоминает это, другому там запах этих деревьев, у него там ассоциации какие-то болезненные могут быть, или наоборот, радостные ассоциации. Понимаете? То есть каждая ситуация, она для каждого человека звучит и чувствуется эмоционально, физически по-разному. Поэтому и награда, она для всех нас такая, какие усилия мы сделали эмоционально, и физически, и психологически для того, чтобы преодолеть, или выдержать, или выстоять в этом испытании. И да, уметь радоваться процессу, потому что тогда мы нашим детям даем ощущение, что жизнь – это хорошо, жить хорошо, понимаете? Жизнь – это прекрасно. Почему сегодня так распространена депрессия? Это не единственная причина, есть, наверное, несколько, наверняка несколько, но одна из причин, потому что и желаемое, оно не совпадает с действительным. А мы привыкли радоваться себе и радоваться жизни. Только когда есть совпало желаемое, совпало действительное, совпала реальность и совпали наши ожидания от реальности. Тогда мы радуемся. Но мы одновременно с этим должны понимать, что наши ожидания от реальности, они часто иллюзии. Они не основаны на реальности, они основаны на наших фантазиях, на фильмах, которые, на книгах, которые мы читали, на каких-то завышенных реальных представлениях о жизни. И когда наша жизнь, она не совпадает с нашими фантазиями, то виновата она, виновата жизнь, виноваты эти люди. Наши фантазии не виноваты, они же существуют, это идеал. Это идеал, идеал никогда не виноват. Да? Виновата всегда реальность. И тогда человек начинает наказывать реальность и наказывать себя в этой реальности. Но если мы даем нашим детям тепло, ощущение праздника, ощущение душевной близости, никогда они чего-то достигли, никогда не могут нас порадовать. Вот я принес тебе 5, мама, вот тебе живи и думай, что ты лучшая мама на свете. Да? А когда ты смеешься, когда ты кувыркаешься, когда мы сидим и можем подбрасывать мяч и не поймали его, это даже смешнее, чем мы его поймали. Понимаете, тогда мы даем ощущение жизни и не сопоставляя жизнь и результат. Это несопоставимая вещь. Тогда человек может радоваться жизни, когда у него, в принципе, потом будет испытание, испытание с другого человека. И он не сделает то, что он ожидал от себя. А кто из нас может подхвастаться, что он сделал все, что он ожидал от себя? Не знаю, есть ли такой человек. Всегда мы там, так или иначе, нам приходится в жизни мириться с тем, что мы получили в результате. Не то, что мы на самом деле себе фантазируем. Нам всем приходится мириться с тем, что мы получили в результате. Но тогда у них будут силы принять эту реальность, потому что это жизнь. То, что мы не поймали этот мяч, он летел, мы его не поймали, мы его пропустили. Мы что, теперь повесится? Понимаете? Нет, жизнь, она цена сама по себе. И каждый день, и каждый час, и каждая минута, она может быть наполнена человеческим добром и любовью, и теплом, а не результатом.
Спасибо. Очень-очень мудро, и действительно большое спасибо за то, что вы сейчас сказали. Я вообще надо переслушать и еще раз освоить. И мне кажется, что это еще и тема урока. Мы можем к этому еще вернуться и раскрыть. Вот. Большое спасибо за урок. Если вопросов нету от слушательниц, сейчас я YouTube на всякий случай проверю, то я тогда перейду к своему вопросу по поводу критики. У меня есть вопрос, которым я бы хотела практически рассмотреть, как вести себя и как исправить то, что мне мешает, ну, не исправить, но, по крайней мере, как-то изменить. Сейчас, одну секундочку, я смотрю YouTube. Так, нет, тут нет вопросов. Вот такая ситуация. Один из детей в моей семье очень боится, у него очень повышенное чувство справедливости. То есть, когда я что-то прошу сделать, этот ребенок начинает подключать всех своих братьев-сестер и говорить: так, ты моешь это, ты делаешь что-то. И когда я говорю: послушай, или он там... Тут делать нечего, тут маленькая моя просьба. Почему ты ее разбираешь? А как это? Она будет лежать, читать книжку, а я буду в это время мыть посуду? Пусть она идет, вытирает посуду. Или вот эта вот справедливость, ну, как бы мне очень мешает. Или, допустим, я даю конфеты, много конфет, да, на шаббат. А она берет и начинает раскладывать по конфетке каждому. Ну, а как? А если кто-то больше съест или кто-то меньше? И меня это... очень-очень беспокоит, потому что я боюсь, что в будущем это могут вылиться еще большие проблемы. То есть я хочу это как-то исправить или как-то объяснить, что это не так. И кроме критики, как взрывание, чтобы перестать это делать, мне ничего не получается. Как подойти к этому правильно?
Вы можете сказать приблизительно сколько лет?
12, девочка. Угу. Причем это достаточно недавно просто, это не было всегда. Это вот недавний процесс. То есть она не хочет себя чувствовать Золушкой. Одной за всех.
А есть много кто до нее и много после нее?
До нее двое и после нее одна.
До нее двое и после нее одна?
Ну, а там мальчик и девочка старшие.
Угу. Я поняла. Смотрите, это может быть чувство справедливости. Да? Это может быть также чувство ущемленности, да, то есть не быть ущемленной, почему я должна это делать, когда другие этого не делают. То есть надо понять, просто взять ее. Во-первых, мы никогда на самом деле не можем сказать за ребенка с большой, относительно большой долей вероятности, что им движет. То есть я предлагаю вам взять и пойти с ней погулять. Посидеть на лавочке, взять какой-нибудь, купить какой-нибудь, не знаю, конфету или сказать: вот это мы раздадим, если это важно, а вот это для тебя. Все? И ты знаешь, вот есть такая ситуация, когда я прошу так-то и так-то. Я очень ценю тебя, что скажешь, что ты хороший, я вот тебе никогда не помогаешь. Мне очень нравится, когда ты что-то даешь, я тебе даю, другим раздаешь. Но с другой стороны, когда происходит такая ситуация, я не совсем понимаю, почему так происходит. Можешь мне объяснить? Понимаете, то есть поговорить с ней, и вы услышите, может быть, интересные для себя вещи, потому что надо действительно послушать это. Смотрите, поведение ребенка, оно его язык. Да? Дети, ну и многие взрослые тоже среди нас, как говорил один психолог Пет Альдлер, у человека есть два рта. Один рот это он говорит, а другой рот его ноги. В смысле, другой рот это его действие. То есть поведение человека, это язык, это что-то, что он хочет нам сказать, но не обладает достаточной возможностью выразить то, что он хочет. И он опасается, что мы не услышим. Надо пойти и поговорить, и понять, почему такое происходит. Может быть, это тоже иногда, я говорю в этом случае, но иногда надо посмотреть на себя. Может быть, я тоже так себя веду. Когда меня кто-то что-то просит, да, дома, я, например, говорю, вот пойди скажи ей, или вот пойди скажи ему. Да, то есть это как бы человек, он начинает копировать какой-то момент поведения взрослых. Может быть, есть ситуация, в которой я тоже себя веду таким образом. Не точно так же, но в чем-то похожем. Понимаете, может быть, стоит посмотреть со стороны и понять, где вот этот пример, которому ребенок неосознанно следует. И если такое происходит, и вы услышали, что он скажет, а вы услышите потребность, которая не... Я прошу прощения, если тут есть шум. Попробуйте через слова ребенка не услышать это не как критику, не как недовольство, а какая-то потребность его внутренняя, психологическая, которая он не получил ответа на это. Послушайте это вот этими ушами. Ушами, которые слышат потребность другого ребенка. Понимаете? И его эмоциональные потребности. Тогда, когда вы поймете, вот в чем она проблема, тогда вы сможете найти какое-то решение, которое даст этому ребенку ощущение того, что, в чем нуждается, с другой стороны, чтобы он мог выполнять ваши просьбы.
Спасибо большое. Здесь автор вопроса предыдущего спрашивает. Наслаждаться процессом, а награда зависит от Творца. Это более точное утверждение? Спасибо большое за вашу помощь нам во всех смыслах. Рабанит, это у вас выключен звук.
А, хорошо. Смотрите, есть тут два момента. Есть моменты, что мы должны и должны. Не люблю это слово «должны» и «обязаны». Но мы можем дать себе и нашим детям возможности любить жизнь, возможность любить себя, даже когда мы не соответствуем 100% поставленной задаче. Потому что когда мы не ругаем себя, а мы же так, не знаю, не сказать воспитаны, мы так и привыкли, да, когда что-то не складывается, мы же для себя самый жестокий, самый страшный цензор, который, как мы себя критикуем, так и далеко кому-то другому нас критиковать. Да? Но когда человек может внутренне себя обнять свое ощущение своей несостоятельности, своей растерянности, своей ощущения каких-то таких своего страха, своей тревоги и так далее. Да? И когда он получит психологическую защиту внутреннюю или внешнюю, если она от родителей, у него будет эмоциональная сила двигаться дальше. Это одно. Теперь, если вы хотите, как мама, мотивировать ребенка на какие-то шаги. Я не говорю, что этого не делать. Я не хочу, чтобы создалось впечатление, наслаждайтесь процессом, и пусть дети растут, как трава в поле, и как капуста в заброшенном огороде, и пусть делают, что хотят, и ходят на головах, и мы будем наслаждаться процессом. Не хочу, чтобы создалось такое впечатление. Есть две вещи. Мы наслаждаемся процессом. Мы любим их за то, что они существуют. Мы даем им тепло в любых жизненных ситуациях. Это да. Но если есть вещи, которые вы понимаете, как родители, что его нужно намотивировать, это другой момент. Это момент правильной, подобной, умной и хорошей мотивации. Да? Конечно, мы как родители должны вести наших детей по тому пути, который нам кажется наиболее правильным для него. Неправильным для нас, правильным для него. Да? И это уже вопрос мотивации, это другой вопрос. Да, наслаждаться процессом, но да, мотивировать ребенка на то, что правильно.
Спасибо. Вот тут замечательный комментарий. Я очень хочу прочитать, пусть это будет такая похвала, которую надо в эфире обязательно озвучивать. Огромное спасибо, мудрая Рабанит Рита, за прекрасные, емкие ответы, правильные слова, редкий дар психолога, восхищена.
Спасибо. Большое спасибо, это очень приятно. Спасибо.
Я хочу сказать, что я сейчас поймала себя на мысли, что мы учимся любить. Мы всегда учимся воспитывать, да, вот как бы читаем умные книги, как воспитать ребенка, так они называются. Как воспитать ребенка.
Я не совсем вас хорошо слышу, простите.
Я говорю, что мы читаем, мы родители всегда, ну, особенно молодые родители, вообще всю жизнь родительскую, мы стараемся научить воспитать ребенка, как правильно воспитать ребенка, как воспитать. Мы читаем книги, которые так и называются, как воспитать ребенка, то-то-то-то-то. А сегодня я понимаю, что надо учиться любить ребенка. Это так важно. Я думаю, что это еще не один урок и не один день, но это важнее всего на свете. И вот сегодня, мне кажется, это вот та нить, которую вы провели через весь урок, и вот именно любви.
Спасибо большое.
Действительно, нас надо учить этому. Это уже должно быть врожденное. Мы же все мамы. Мы такие естественно любящие своих детей.
Вы совершенно правы, Галит. Это необыкновенно важное ощущение, понятие. Вы знаете, я помню, как когда-то Рав Таубер, вы, наверное, знаете, который написал книги «Перкей Махшава», и он нам сказал, что после Второй мировой войны ситуация с любовью, она очень сильно ухудшилась, да, что до войны, я имею в виду до катастрофы, было легко очень любить детей и себя, и эта тема, она вообще не стояла. А после катастрофы мы эмоционально очень, не знаю, как сказать, оскудели, понимаете, и то есть это уже не идет нам так легко и так вольно и так напевающий, да, то есть это действительно момент, который нам нужно за ним работать или развивать, наверное, это правильно. И это один момент, нам нужно уметь научиться любить, а другой тоже важный момент, нам нужно научиться симпатизировать нашим детям. То есть мы их в глубине души, конечно, всех любим, но не каждый ребенок, и я затрагиваю немножко такой момент, может быть, он болезнь, не каждый ребенок, он симпатичен своей маме. Понимаете? Она его, конечно, любит, но он не всегда ей симпатичен. Особенно подростки, особенно дети, не совсем легкие, они, вы понимаете, о чем я говорю, да? И эта симпатия, она немаловажный фактор, она не менее важна, чем любовь. Любовь, она, наверное, сидит, а симпатия, она наружу находится. Понимаете, это тоже важно, нет, научиться симпатизировать своему ребенку. И какой бы он ни был, да, это не всегда просто. Это не просто, да.
Спасибо, просто очень тронуто всем. Такой...
Надо учиться у восточных мам. Да, это... надо учиться у восточных мам. Вы правы, надо учиться. Вот так как, вы знаете, я так часто ловлю себя на этом моменте, что вот ребенок сделал какое-то действие, что-то он сказал. И моя мама, как сказать, мама внутри, которая ашкеназия, да, у меня есть внутри две мамы, ашкеназская и восточная, да, и моя внутренняя мама, как бы, ашкеназская, она говорит, что это за безобразие, почему ты это сюда положил? А моя мама точно говорит, какой хомут, как он это хорошо положил. Или там, как он это хорошо нарисовал, как он это, какой вообще у него какие-либо ушки симпатичные, какая-нибудь челка хорошая, вообще какая-то прелесть, мой ребенок. Понимаете? Да, надо учиться у них, как они разговаривают с детьми, как они могут заметить кудряшки и не заметить измазанную щеку, понимаете, как они видят улыбку и не видят измазанные ботинки, понимаете, видеть вот этот цвет, это чудо, которое является собой каждый ребенок. Да, учиться, да, это хорошее слово. Тут еще есть такой вопрос. Секунду, только я включу свой компьютер в сеть, потому что я вижу, что сейчас он у него закончится электричество. Секунду.
Да, нет, батарейка. Как говорит Рабанит, цепора, что вы видите, что нет ничего, что не требует подзарядки. Что даже наша техника, которая вот настолько совершенственная, идеальна, но она требует зарядки, подзарядки, как и мы все.
Да. Как обнять свою растерянность? Это очень хороший вопрос. Большое спасибо вам за него. И это момент, который нужно встретить внутри нашу внутреннюю сущность, которая не всегда уверена в себе до конца. Да? И принять, что она тоже та же часть меня. Да, я могу быть, и любая из нас может быть очень уверена в себе на работе или очень там отлично печь пироги и там разговаривать с большим опломбом или все что угодно. Есть тоже часть внутри нас, внутри каждой из нас есть такая часть, которая не уверена, которая нуждается, чтобы ее похвалили, нуждается, чтобы ее обняли, нуждается, чтобы в какой-то тишине, в каком-то внутреннем пространстве. У каждого это свое, да, но оно в чем-то универсально для всех нас. И это тоже часть меня, это тоже часть каждой из нас. Это делает нас очень человечными, да, это делает нас очень сочувственными, теперь сочувствующими, теперь мы можем быть чуткими к другому человеку, который тоже чувствует себя неуверенно, мы можем это увидеть, мы можем его поддержать в этом, да, но это делает нас очень человечными. И в такие моменты сказать... Не знаю, есть способы, может быть, есть, назовем техниками, дать себе какое-то внутреннее пространство и сказать себе какие-то такие слова, которые бы вы хотели сказать себе, которые дают вам право на существование, даже несмотря на растерянность. Знаете, как, не знаю, что такое. У каждого это свое, может быть, Всевышний меня любит. Даже что я не успела в этом, не успела. Ну что, я хорошая, понимаете? Или обнять свою маленькую внутреннюю девочку. Или вспомнить те ситуации в жизни, те слова и те хорошие вещи, которые вы делали в жизни. Да, сейчас я чувствую себя неуверенно. Если есть ситуация, в которой чувствую себя уверенно, и там я буду... могу больше себя проявить. Понимаете, найти вот этот какой-то внутренний диалог, который не смутит нас, а который, да, поможет внутренне расправить крылья и поднять голову и сказать, да, это тоже часть меня, и это тоже прекрасно, когда мы с ней можем согласиться.
Спасибо. Дорогие наши слушательницы, давайте активнее ваши вопросы. Здесь есть очень длинное такое размышление, пожелание, но для наших женщин. И спасибо большое, вот я вижу. Я его хотела в конце зачитать, такое подвести.
Хорошо.
Пока мы не вижу ничего такого. А вот, знаете, я тогда так спрошу. То есть мы говорим о себе, о внутренней. Вот как наш внутренний голос, нашу критику, да, вот то, что вы сейчас сказали в отношении наших детей, как это все сделать в отношении себя, чтобы, если мне кажется, у нас станет такая привычка о себе говорить так, внутри себя, то так же мы и на детей это нам будет легко перенять и так же говорить с детьми.
Он был правый. Самый первый, я думаю, скажем, не обязаны принимать на веру то, что я говорю, но как вариант, да, проверьте. Мне кажется, у каждой из нас должен быть какие-то инструменты, скажем, какой-то механизм, уметь внутренне успокаиваться. Понимаете? Что-то, что дает нам какой-то, скажем, как есть чемоданчик первой помощи, да, мы не пойдем в поход, не взяв все бинты, вату, йоты, пластыри и так далее, да. То есть у нас какой-то должен быть внутри чемоданчик или какой-то виртуальный. Понимаете, как мы обычно справляемся, мы переключаемся на что-то, да, когда идет смотреть то, что новости или переписку с кем-то, да, то есть мы большие молодцы в том, что мы переключаемся с одного на другого, и мы как бы отталкиваем, мы не хотим про это больше думать. Да? То есть, может быть, есть люди, которым поможет записывать то хорошее, что что они делали в течение дня. Просто вспоминать, я сегодня сделала то и то хорошо. Даже что она была очень маленькая. Вы знаете, вчера, я приду, это пример из того, я вчера ночью, у меня был очень тяжелый день, очень такой, ну просто супер необыкновенный. Я вам расскажу, если вам будет особо интересно. Короче говоря, я не могла заснуть, потому что не могла никак успокоиться. Мне казалось, что я не до конца сделала то, что я могла сделать и так далее. Я тогда вспомнила, есть такая хасидская, не знаю, как сказать, не притча, хасидское выражение, да? Есть такой пасук у царя Давида: «Азамрала элокай беоди». И говорят хасиды на это, что такое «азамра»? Я буду воспевать Всевышнего Бауди, пока я живу, пока я существую, да, и есть такое выражение, хасидский комментарий на это, я буду воспевать его Азамра и Лелукай Бауди, Бемеа Товши Ешли, да, иногда нам тяжело молиться, нам тяжело обращаться к Всевышнему, нам тяжело жить в мире с собой, потому что мы очень недовольны собой, и тогда говорят хасиды, найди что-то маленькое, хорошее, что в тебе есть, то, что ты сделал, то, что ты подумал, то, что ты сказал, то, что в течение дня были такие вещи, да, и приди к этим Всевышнему, скажи, вот это хорошее, что я сегодня сделал, с этим я приду к тебе. И тогда я стала вспоминать, что же хорошее я сделала сегодня в течение дня. Я сделала это, ну да, это не было 100%, но это было хорошее. А тут я тоже сделала что-то такое маленькое, но не дало больших результатов, но я же хотела, да, и с этим я могу прийти к Всевышнему в конце дня, сказать, смотри, это я сделала, да. Иногда это самое прекрасное, что может быть, и что может еврей сделать. Прийти к Всевышнему, сказать, вот это, там мы читаем недельные главы, что Авраам Авину принял жертву своего сына, и мы думаем, ну, вот такие необыкновенные испытания, где я сегодня, кто-то из комментариев, и женщина написала до этого, да. Мы не на таком уровне, да. Мы можем делать небольшие дела и прийти к Всевышнему, вот это я сделал. Это один из вариантов. Другой из очень важных моментов, мне кажется, это психология называется дать легитимацию своим ощущениям. Да? То есть, например, женщина обиделась. Да? Теперь что она пойдет делать? Она пойдет рассказывать подругам, как она обиделась. Да? Подруга ей на это начнет рассказывать, а как она обиделась, да, и так далее. А что, в чем мы нуждаемся? В конце концов, в результате всех внутренних вот этих эмоциональных бурь есть желание понять и получить подтверждение. Я же имею право чувствовать то, что я чувствую. Правда? Ведь это правда, то, что я так чувствую. Ведь я имею про это, да? И очень часто мы отмахиваемся от этого и думаем, да, не буду я на него обижаться, или буду я там об этом думать, и вот еще, и даже, и так далее, да? Надо, может быть, остановиться и сказать, мне это было обидно, и остановиться в этом секунду, и дать себе почувствовать это до конца. Потому что если мы не даем почувствовать себе это до конца, оно не уходит от нас, да, а можно почувствовать это до конца, сказать, да, внутри меня есть эта маленькая девочка, которая обидит, ну, давай я тебя поглажу, ты такая умничка, ты такая лапочка, это я говорю себе, маленькая девочка, которая внутри, ну, что, ну, они такие люди, ну, они так сказали, ну, же хорошая, ты же знаешь, что ты хорошая, и, может быть, пару минут такого внутреннего диалога с самой собой, оно даст нам такой прилив энергии, или даже если не прилив, но какой-то такой внутренний покой, и мы можем идти дальше. Мы теперь не должны эту обиду тащить на буксире целый день за собой и рассказывать всем, как нас обидели, как было тяжело. Мы можем это просто оставить там. Галит, я тут одна или кто-то
еще есть? Да, я задумалась, я так слушаю и пытаюсь это все впитать, но я думаю, мне еще не раз надо будет переслушать.
Смотрите, по поводу разговора, есть такая целая тема, называется разговор с внутренним ребенком. Помните,
мы когда-то с вами... Да, я помню.
Есть тема, эта тема, она существует, она достаточно развита, есть техники, как разговаривать с внутренним ребенком. Я тут говорю просто на кончике ножа. Да, есть возможность посвятить этому даже не одну встречу. И возможность есть, да, потому что тот, кто обижается внутри нас, тот, кто недоволен, тот, кто чувствует растерянность, тот, кто чувствует незащищенность, это вот внутренний ребенок, который живет внутри нас, да, даже когда нам 80, 90, он все равно там живет, Даже, может быть, в этих возрастах вы чаще можете его услышать, чем когда человек в середине жизни, и он слишком занят своей деятельностью. Но в любом случае он еще живет, и да, есть возможность его встретить, и дать возможность с ним поговорить. И те, кто чувствует это, находит, не у всех это найдет отголосок, и это нормально, но те, кто, да, чувствует, что находит отголосок в них разговор об этом, то есть, можно это развить, и можно этим пользоваться, и можно жить жизнь эмоционально намного более устойчивым.
Спасибо. А что вы можете посоветовать, когда я выросла без любви с маминой стороны, как ее давать детям?
Ну, конечно, большое спасибо за ваш вопрос. Во-первых, надо научиться давать ее себе. И надо научиться дать себе любовь вот этой маме, которая я, и которая хочет дать себе любовь детям, а она не получила. Вот эта мама, которая хочет дать, и она не получила, она нужна. Она такая молодец, она такая умница, она такое сокровище, представляете? Вот эта мама, которая я, которая хочет и не может, она же просто золото. Она же человек очень высокой душевной и духовной организации. Вот эту маму, даже что я еще не знаю, как это делать, я не понимаю, и часто у меня не получается, я кричу, я даю достаточно тепла, но ведь я очень хочу. Да, Шира Ширим, первая фраза Шира Ширим, «Машхени ахареха наруца», да? Мы говорим Всевышнему, «Тащи меня за собой, я тогда за тобой побегу». А какой тут... Какая радость, если мы говорим, если ты меня за собой потянешь, то я, конечно, побегу, да, но если ты нет, то я останусь тем, кто я есть. Я ведь ничего не сделала. Я просто говорю, что если меня за собой потянут, я побегу. Это написано так, образно говоря, песни-песни. Но говорят комментаторы, что а желание, которое говорит здесь возлюбленное, говорит с Творцом, она говорит, если ты за меня потянешь, то я хочу бежать, но я не могу, только если меня будут тянуть, я смогу. Так это, за это желание, оно уже достойно восхищения. Так и само по себе желание, оно прекрасно. И эту маму, которая в течение дня, она старалась, и она хотела дать любовь, и она не смогла дать ее. И тут она не смогла, и тут она не смогла. И тут она опять не смогла, и тут у нее не получилось. Ее можно обнять, и она большая молодец, и она умница. Понимаете, вот эту маму, которая не смогла, которая так хочет, она прекрасна. И об этом надо помнить. И не любить себя только когда, да, вот я поставила задачу, я выполнила, я просто, ну, теперь я могу сказать, да, можно похлопать. Нет, не можно похлопать. Можно похлопать тогда, когда я снова упала, я снова хотела, и я снова обнаружила себя, что я лежу плашмя среди всех своих планов, и не вышло так, как я хотела. Именно в тот момент я особенно, и каждый из нас особенно нуждается в том, что ее сказали, ты молодец, ты умница, и ты достойна того, чтобы пожать тебе руку за твое желание. И всем таки.
Спасибо. У нас есть поднятая рука. Рахель, пожалуйста.
Добрый день, дорогие женщины. У меня не столько вопрос, а вот, ну, я взрослая, и я бы хотела немножко сказать, ну, то, что я думаю. Смотрите, я так смотрю на жизнь и вижу о том, что у каждого поколения есть свои задачи. Например, вот женщина, которая сказала о любви с мамой, я тоже вижу на своем жизненном опыте плюс-минус. Я вижу то, что поколение моей мамы, это до войны и после войны, у них была задача накормить, особенно после войны, послевоенный период. У родителей была задача накормить своих детей. Вот с 60-х годов я рождения, то у моих родителей была задача учить. И нас учили, мы имеем по 2 диплома. А вот поколение моего сына, это 80-х годов, скажем так, я чувствовала, что этому поколению нужна была любовь. Но любовь, она всегда нужна. И без нее это, знаете, такая как специя, которая всегда нужна. Куда добавишь сладость, везде оно хорошо. И поэтому сейчас поколение новое, другое, на него возлагаются другие задачи, ответственность. И мне кажется, что это, конечно, духовность, которая, ну, была немножко утеряна в связи с тем, что были поставлены другие задачи. Питаться, учиться, работать, достигать чего-то. И это было утрачено. Но это мой взгляд, во всяком случае. И вот поэтому, да, у меня мама, она взрослая, ей 80 лет. И она очень меня любит, очень любит. И я знаю это во всех проявлениях нашей жизни. И мы живем в разных городах. И когда я ей звоню, разговариваю, я всегда говорю: «Мама, ну я тебя целую, люблю». А моя мама мне говорит: «Пока-пока». Вот. Я же, знаете, я так обижалась, я так страдала. Я иногда акцент делала, что «мама, в конце разговора я тебя люблю и скучаю», я всегда говорю. Но этого я не слышала от моей мамы. Но по ее поступкам и по ее жизни я знаю, что она ради меня отдаст всю свою жизнь и положит ее безостаточно. Вот. И я понимаю, я потом успокоилась, я очень сильно страдала. И думаю, ну уже взрослая, ну как-то же оно ж должно проявиться. Я поняла из ее жизни, по ее рассказам, что их, ну, родители не проявляли к ним любовь. Они не знают даже, как это. И я надеялась, мама жива, слава Богу, пусть до 120. Я вот каждый раз жду, что так она мне вот прорвется фонтаном и скажет мне слова любви, что «дочка, я тебя люблю». Вот просто скажет, понимаете, я знаю это по жизни, но мне хотелось это слышать моими ушами и сделать, как бы ей облегчить. Я даже ей пример показываю, рассказываю, что «мама, вот так, так, так». Вот. Но пока что у меня не получается. Но самое главное, что я успокоилась в этом вопросе. Меня как-то уже оно... Я не акцентирую на этом, я понимаю, я сама с собой работаю по этому делу, а то как-то меня очень настораживало. Ну, может быть, у меня какой-то был процесс в жизни, что вот это меня так цепляло. А вот. И по поводу детей. Когда мой сын был маленький, у меня один ребенок, и я понимала, что у меня как бы на одном ребенке закончится в моей жизни по состоянию здоровья, то когда он что-то вытворял, как все дети, мальчишка, шкодничал, и мне хотелось его там шлепнуть, поругать, покричать, потому что я была молодая, у меня была свекровь, муж, родители, и каждый что-то от меня хотел, и всем я должна была, я так считала, вот, то я... Вместо того, я себя так тренировала. Ну, один ребенок, представьте себе, это всю любовь на него, все, что можешь на него, и требовалось тоже от него достаточно много.
Рахель, вас не слышно.
Его ругать. Я говорила ему хорошие слова. Ты моя солнышко, ты моя радость. Ну давай, ну давай, ну ты нашкодничал, там давай что-то так, ладно, поцелуй, обниму. Это я, ну, как бы я себя тренировала, и чтобы не ругаться, потом не отходить, а потом не успокаиваться, и еще, не дай бог, не просить у него даже чувство вины у себя и не попросить, что извини, там, я была такая-то девочка, нехорошая твоя мама. Вот, поэтому я вот так вот над собой работала. Вот. И это дает хорошие очень плоды, и самому легче и проще, и с детьми хорошо. А вот. А вообще я вот думаю, извините, я последнее скажу. Я вот думаю о чем, что мы все разные, абсолютно разные. А требования у нас, да, к каждому ребенку, там, чтобы ты следил за тем, делал так, делал это, был отличником, большие очень планки. Мы многие из нас стараемся сделать то, что мы там не сделали, может быть, не реализовали. И мы же родители, мы всегда хотим хорошее для детей. Вот. И поэтому мы все разные. И вот я считаю, что можно даже посмотреть, кто в каком месяце родился, и просто поинтересоваться в каких-то источниках, какие черты характера присущи вот для каждого, кто родился в каком месяце, что-то хорошее, что-то плохое. И как-то вот, ну, я знаю, что любовь, она ломает все, все препятствия, все границы. И доброе слово, оно очень значимо. И поэтому, чем ругаться, лучше, наверное, сразу сказать хорошие слова, а потом можно и ню-ню-ню, и а-та-та. Спасибо большое, что вы меня выслушали, мою такую речь. Спасибо большое. Я всегда вас слушаю, люблю вас и благодарю, что вы у нас есть. Спасибо вам огромное, наши учителя.
Спасибо за ваши теплые слова и за то, что вы сказали. Шаббат шалом. Шаббат шалом. И действительно, вы правы. Прошлое поколение, оно жило как на модель выживания. Надо было выжить. Но теперь вы совершенно правы. Теперь мы живем в других поколениях. И жалко вот эту модель выживания переносить также на наше поколение сегодня. С одной стороны. С другой стороны, мы часто, когда мы хотим от кого-то получить любовь и тепло, мы часто выплескиваем на него любовь и тепло в ожидании получить это обратно, замену. И когда мы понимаем, что мы выплеснули, а в ответ ничего не получили, это, конечно, очень болезненно. И надо понимать, что у каждого человека есть как бы свой зазор, и сколько он может получить и сколько он может дать. Да? И он этот зазор, который как у него сложился, скажем, имею в виду, например, внутри, как вы сказали, много любви, но зазор, который может выйти, это такой. И он, человек не может и дать, и он не может и принять. Поэтому и как, если мы хотим, чтобы он принял нашу любовь, так надо говорить вещи, которые подходят ему под его зазор. Да? То есть говорить какую-то косвенную похвалу или поблагодарить за что-то конкретное. И просто... Я там тебя люблю, ты самый прекрасный человек. Я не говорю про вас вообще, да? Это свойственно многим из нас. Ты самый прекрасный, ты самый прекрасный, ты удивительный, я горжусь, ты гений, ты просто там супер, ты невероятная там, да? А говорит какие-то вещи, которые человек может принять, что если у него такой зазор, да, не говорить ему такое, это не может пройти, понимаете? Говорить что-то, что подходит человеку под его возможность принять. И тогда он может это принять. Это тоже относится к нам, когда мы получаем комплимент, который нам кажется превышает намного то, что мы о себе думаем, мы не можем это принять, нам кажется, что может над нами смеются, или они специально так говорят, понимаете, мы же это на себе тоже ощущаем, мы не любую вещь, которую можем принять и услышать, мы ее действительно принимаем, мы очень многие вещи отсеиваем невольно. Да? Ну, конечно, при этом надо помнить, что поблагодарить человека за его желание сказать. Это тоже важно. Ну, спасибо большое, Рахиль, за ваши слова. Тут были две поднятые руки.
Рахиль, большое спасибо. Марина, давайте, мы уже будем заканчивать, чтобы болит. Иту надо отпускать. Вы знаете, 2,5 часа в эфире – это очень тяжело. И
поэтому... да, конечно, спасибо огромное, Ита, вам огромное спасибо. Просто удивительно, вот Рахель услышала я удивительно. Я также родилась в 60-х годах, также в 80-х годах, в 80-х у меня родился сын, у меня тоже один сын. А, слава богу, единственное, что родители живы сейчас, и папа, и мама. А это 39-й год рождения, соответственно, поколение послевоенное, которое, да, действительно, на уровне выживания. Они и родители своих не видели, отцы погибли в войну, а матери всегда были на работе. То есть они просто не могли откуда-то получить это. Так вот, я тоже как бы, ну, понятно, что в детстве, в советское время там вообще не говорили такие слова, там, я тебя люблю, еще что-то. А вот постарше стали, тоже звоню родителям, слава богу, мы в одном городе живем, я прихожу, но еще и звоню. И также говорю, там, я вас люблю. И мне папа говорит, доченька, а мне даже неудобно тебе говорить, что мы тебя любим, потому что ты же сама знаешь. Ты же, у тебя есть сын, которого ты очень любишь. Ты же понимаешь, что такое дети. И мы тебя любим, конечно, так, что даже неловко говорить. И, может быть, поэтому вот мне действительно как... Ну, я же дочь, у меня же чувство благодарности к ним, да? Мне легче им сказать «я вас люблю». А вот им, как родителям... Ну, конечно, я сыночку, да, говорю, вот тоже вот Рахель вспоминаю, говорю, да? Но, опять же, мы другое поколение. но совершенно по-другому я чувствую. Люблю родителей, люблю сына, да. Сына в этом все, это такая кровная связь. Поэтому, может быть, им даже как-то и, ну, не то, что неудобно, но непривычно говорить это нам. А то, что они любят, вот прям я не знаю про других, я могу сказать, так как меня любят родители, я, наверное, уже своих детей не способна так любить. Потому что они реально жили ради нас, ради детей. То есть если мы еще можем себя как-то вот позволить себе утешить, еще что-то, у них не было этого ощущения. Для них вот дети, семья, это все. Поставить на ноги, дать образование. Это, они забывали о том, что в это время они еще есть. Я тоже заканчиваю, извините, я просто когда-то слышала, но тоже на сайте Толдота, но не запомнила. А, есть какая-то маленькая рыбка, корюшка, по-моему, корюшка. И у нее такое интересное, она вот, ну, как бы размножается. То есть самка откладывает икринки, а высаживает их самец, а когда икринки, там, ну, вот эти мальки рождаются, они съедают самца. Вот такая вот система у них, это выживание. И вот вы знаете, наверное, поколение, которое перед нами было, поколение военное, которое пережили это все. Я уж не говорю вот о Рубанит Хава, да, когда Раф Ицхак Зильбер 17-го года рождения, это же вообще... Они, наверное, вот прямо вот для нас, может быть, на уровне вот самопожертвования были. А, наверное, наше поколение уже по-другому немножечко смотрит на жизнь. Поэтому, конечно, спасибо родителям нашим, если, ну, слава Богу, пока живы, и дай Бог им 120 и больше. Поэтому спасибо вам огромное за передачу. Просто Рахель услышала, думаю, надо же, интересно, как совпадают какие-то даты. Спасибо огромное, благословение всем и всем нам.
Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Марина.
Спасибо большое. Это получилось неожиданно трогательно и потрясающий эфир. Видите, какая импровизация, и теперь мы знаем с Романитой, почему у нас не была эта тема. Именно это. Вот. Ну и в заключение давайте я прочитаю то, что мы получили. Сообщение, извините, если у меня не так все складно получится, во-первых. Я сейчас свои очки одену. Поддержку того, что сказала уважаемая Рабанит Тита. Разрешите поделиться опытом с молодыми мамами. Наслаждайтесь каждой минутой, каждой возможностью общения с детьми. Они очень быстро вырастают. И только так, и только когда в мгновение они стали взрослыми, я вдруг опомнилась, что я многое не успела, потому что переживала за стирку, глажку, уборку. Нет, это все может подождать. А вот процесс общения, обниманий, совместного творчества – это самое дорогое, самые дорогие секунды в жизни. Спасибо, Рабанит Тита, что вы такая молодая и уже несете эти наиважнейшие мысли молодым женщинам. Всем шаббат шалом.
Вау. Большое спасибо за ваш комментарий. Прямо почти до слез, вы знаете.
У меня вообще вот его, я тут читать не могу. У меня все...
Очень искренне. Спасибо огромное.
Спасибо. Спасибо вам, Рабанит Тита. Спасибо всем нашим слушательницам, и здесь, которые с нами в Зуме, и тем, кто нас слушает уже в записи. Я знаю, что меня просто вот через минуту, после того, как я выключаю эфир, меня сразу пишут, можно запись, можно запись. Спасибо всем, всем. И всем, кто нас материально поддерживает, особое спасибо. Потому что благодаря вашей поддержке мы, наша программа существует.
Спасибо большое, Галина.
Да, вы видите, да, благодарности. Вот. Ну что, дорогие друзья, я думаю, что мы еще вернемся и к этой теме, и к главной теме, которая у нас не вот выплыла, это умение любить и выучиться любить и своих близких, и своих детей, и своих близких, и родителей, и мужей, и подруг, и сестер, и в общем всех.
Большое спасибо вам. Я бы хотела посоветовать книгу. Я читала на иврите, это перевод с иврита, с английского наверняка. Она существует и по-русски. Ее написал доктор Маршал Розенберг. На иврите она переведена как «Тикшорет ло алима». Видно, да? Перевод, как она по-английски называется? Сейчас не могу найти. Вот. Я вы увидите.
Видите, очень засвечен.
Видно?
Да.
Видно, как она по-английски называется.
Да.
И мне кажется, это прекрасная книга, и она очень многие вещи замечательно раскрывает, да, как можно общение, которое выглядит как агрессивным. Как
вот нам написали, вы видите, ненасильственное общение есть на русском.
Ну, прекрасно. Да. Мне кажется, что любой человек, каждый, кто хочет действительно развивать эту способность себе и любить, и общаться так, чтобы это не доставляло боль никому, а доставляло действительно желание и возможность сблизиться более душевно и более по-человечески, мне кажется, это может книге очень помочь.